Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Мы продолжаем писать историю нашей страны, историю в лицах. Мы идем по алфавиту и дошли до буквы «Р». В прошлое воскресенье была передача, посвященная выборам путем голосования в прямом эфире одного из героев этой программы. Я напомню, вы выбрали, голосуя в прямом эфире, Сергея Рахманинова. В интернете при голосовании на сайте «Эхо Москвы» из предложенных вам героев вы же, уважаемые радиослушатели, решили, что интереснее всего вам будет программа о Аркадии Райкине. Ну, а я, пользуясь правом, которое предоставлено мне «Эхом Москвы» как ведущему и автору этого проекта, выбрал Анатолия Рыбакова, писателя, который вошел в историю прежде всего как автор романа «Дети Арбата». Я сразу должен сказать, что выбор мой абсолютно не случайен, поскольку сегодня, когда опять в нашей стране идет ползучая реабилитация Иосифа Виссарионовича Сталина, когда его предлагают называть, это предлагается в проекте концепции нового курса политической истории России с 1900 по 1945 год. Следы этой записки до сих пор можно обнаружить в интернете на сайте издательства «Просвещение», хотя ее там попытались спрятать, но, тем не менее, в интернете ничего уже спрятать невозможно. Так вот, в этом курсе Сталина предлагают называть эффективным менеджером, рациональным управленцем, а репрессии – прагматичным инструментом решения народно-хозяйственных задач. А на сайте проекта телеканала «Россия. Имя России» 800 с лишним тысяч посетителей этого сайта голосуют за Сталина как за одного из самых выдающихся деятелей нашей истории. И некоторое время вообще он лидировал в этом голосовании, не знаю уж, какими способами, какими усилиями, подкрутили что-то или нет, но в итоге там сейчас на первом месте Александр Невский, далее идет там Петр I, Достоевский, Александр II, и только потом Сталин, но все равно разрыв очень небольшой, и бог его знает, что случится, когда проект вступит в последнюю стадию реализации. Может быть, кремлевского горца выберут самым великим гражданином России за все времена нашей истории. В общем, это все очень огорчает, и именно поэтому я решил, что надо поговорить о Рыбакове, и даже не о Рыбакове, а о его романе «Дети Арбата», но и о Рыбакове тоже. И, как всегда, в начале нашей программы портрет героя.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Анатолий Рыбаков родился в 1911 году на Украине в Чернигове. Но в 19 году поселился с родителями в холодной и голодной Москве со всех сторон, обложенной фронтами гражданской войны. Рыбаков любил вспоминать, как в первом послевоенном 21-м году он стоял в очереди за хлебом, а на руке был написан номер, чтобы получить пайку в 100 граммов. И как спустя всего два года, в 1923-м, когда Ленин ввел НЭП, столица преобразилась, и в ней опять появилось все. Рыбаков принадлежал к тому типу советских интеллигентов, большинство из которых до гробовой доски верило в социализм с человеческим лицом. Они были искренне убеждены в том, что если бы большевики не отказались от НЭПа, если бы не Сталин, то история страны пошла бы совсем по иным рельсам, как, впрочем, по-другому сложилась бы и их личная судьба. Но она сложилась так, как сложилась. 5 ноября 1933 года арбатский юноша, 22-летний студент транспортного института Анатолий Рыбаков, был арестован и осужден по статье 58.10 «Контрреволюционная агитация и пропаганда» на 3 года ссылки. Ему, в общем-то, повезло. Случись это на 4 года позднее, он мог бы получить пулю в затылок. Отбыв ссылку, Рыбаков скитался по стране, работал шофером, слесарем, а в первые дни Великой Отечественной войны был мобилизован в армию. Прошел с боями от Москвы до Берлина, был награжден многими орденами и медалями, начав войну рядовым, окончил ее в звании майора. В одном из интервью Рыбаков сказал: «Мои сверстники превратились или в лагерную пыль, или погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Их могилы раскиданы от Колымы до Берлина. Вместе с ними в могилы ушли их надежды, их убеждения, их песни. В памяти потомков остались только их заблуждения». После войны Рыбаков занялся литературой и очень быстро обрел успех. Большую часть своей жизни он был известен широкой читающей публике как автор увлекательных книг для юношества. Трилогии «Кортик», «Бронзовая птица», «Выстрел», повести «Каникулы Кроша», по мотивам которых были сняты успешные кассовые фильмы. И вдруг, в конце 70-х, когда Рыбакову уже далеко за 60, литературная сенсация. Из-под пера сочинителя молодежной приключенческой беллетристики выходит роман «Тяжелый песок». Масштабное трагическое полотно о жизни и гибели маленького еврейского местечка на Украине. Но по-настоящему прославил Рыбакова роман «Дети Арбата», выхода которого в свет он добивался почти четверть века. Роман о жизни нашей страны в страшные 30-е годы, о сталинских репрессиях и самом Сталине. Роман, в котором был выведен психологически чрезвычайно убедительный портрет диктатора. Публикация романа «Дети Арбата» стала одним из важнейших событий общественно-политической жизни СССР в период Горбачевской перестройки и немало способствовала тектоническим сдвигам общественного мнения страны в поддержку демократических реформ. Книга есть кубический кусок горячей, дымящейся совести и больше ничего. Так однажды сказал сам Анатолий Наумович. Когда Советского Союза не стало, Анатолий Рыбаков, как и многие другие люди в генерации, не принял перемен, произошедших в стране в ельцинское время. Он уехал в Америку, пусть и не насовсем, пусть и возвращаясь периодически на родину, пусть и продолжая принимать участие в литературной и общественной жизни России. Например, он опубликовал интереснейшую книгу воспоминаний, которая так и называется «Роман воспоминания», но все-таки уехал, словно в знак протеста против всего, что он, неисправимый коммунистический романтик, не мог принять и умер в Нью-Йорке в 1998 году.
А теперь я хочу представить моего сегодняшнего гостя. Так уж повелось, что на темы литературные мы обычно разговариваем с замечательным человеком, с одним из лучших российских литературоведов, литературных критиков, Натальей Борисовной Ивановой.
Спасибо, Евгений Алексеевич.
Спасибо. Здравствуйте, Наталья Борисовна.
Здравствуйте.
Наталья Борисовна еще к тому же первый заместитель главного редактора журнала «Знамя». Так вот, я даже не знаю, с чего начать. Вот скажите мне, пожалуйста, если говорить о романе Рыбакова, я чего только о нем не слышал, чего только о нем не читал, как его только не ругали. И, честно скажу, в какой-то момент у меня закралось подозрение, а вдруг, я что-то не понимаю, вдруг это скверная литература.
Я впервые роман Рыбакова прочитала в 73-м году. Я имею в виду первую часть «Детей Арбата».
Ну да, строго говоря, это три романа.
Строго говоря,
это
да.
«Дети Арбата», это «Страх», который вышел в журнальном варианте,
да,
под,
да,
названием «37-й и другие годы».
35-е и другие годы.
35-е, прошу прощения, и другие годы.
Да.
И
«Прах и пепел».
«Прах и пепел».
Так вот, когда я прочитала первую часть, то я еще не знала, а потом узнала, что во второй половине 60-х годов ее прочел Твардовский. Анатолий Наумович Рыбаков очень серьезную записку написал Твардовскому в 68-м году, после того, как роман был уже прочитан в редакции, в отделе прозы журнала «Новый мир», потому что было ясно, что после доклада Брежнева на 20-летие Победы, в котором он назвал Сталина исключительно важной фигурой и исключительно подчеркнул его исключительную роль Сталина, я цитирую вот в этом докладе, в «Победе» 45-го года, и тем самым похоронил оттепель. Вот как-то у нас в Отечестве всегда так складывается, что реабилитация Сталина в сознании Отечества всегда связана с какими-то похоронами, с похоронами каких-то надежд, с похоронами надежд на либерализацию, будь то там с похоронами надежд на социализм с человеческим лицом, будь то сегодня с похоронами каких-то иллюзий по отношению к, я скажу так, быстроте и скорости поворота России России к другому состоянию, к другому режиму. Вот у нас не прошло и 20 лет, как мы прощаемся с этими иллюзиями. Или они уже прошли? Да, скорее всего, они уже прошли эти 20 лет.
Но были сейчас иллюзии, что слабые надежды на то, что новый президент Дмитрий Анатольевич Медведев окажется, ну, хотя бы чуть-чуть либеральнее своего
причина. Ну, во всяком случае, сегодня мы не можем об этих надеждах говорить всерьез. Совершенно после того, что случилось в Осетии, в Грузии и так далее. И я думаю, что тогда Твардовский был прав. Я вот доверяю больше Твардовскому, чем некоторым из своих современных коллег, которые так морщатся, говорят, ну, это беллетристика, это, в общем, ничего такого особенного, это несерьезная литература, зачем к этому относиться всерьез. А вот Твардовский считал совершенно иначе. Он говорил так, у талантливой вещи талантливое название, говорил он о детях Арбата. Дело в том, что Анатолий Рыбаков относился к тем людям, которые очень замечательно поступали, они фиксировали телефонные разговоры. Вот, скажем, если телефонный разговор с Твардовским или с Анной Самойловной Берзер, которая была его, так сказать, советчиком и редактором во многих вещах, или там Шатуновской, которая занималась делом убийства Кирова, вот Анатолий Наумович всегда эти разговоры записывал. Пускай он говорил по телефону, у него всегда была под рукой бумага, карандаш, и потом эта записка обязательно сохранялась. И вот в книге «Роман воспоминания» – это последняя книга, которую он писал уже в Нью-Йорке и читал мне там, скажем, когда я бывала в Нью-Йорке, он читал мне некоторые главы оттуда. Он любил читать главы. Вот он написал об этих словах Твардовского и говорил о том, что роман, конечно, подпадает под табу, что, но когда эти табу кончатся, этот роман обязательно напечатают, и он будет иметь очень хорошую судьбу. И Твардовский говорил. И Твардовский же говорил, что вы ведь замечательный билетрист, вы автор «Кортика», «Бронзовой птицы», «Приключения Кроша», вы вполне могли, в этом же разговоре, вполне могли бы продолжать вот эту работу билетриста, за которую очень неплохо платили советским билетристам того времени. Ну, в общем, эта дорога была перед Рыбаковым всегда открыта. Но он человек, который очень четко проводил в жизни свою не только человеческую жизненную, но свою литературную стратегию. Для него это было едино. И он работал над этим романом, можно сказать, половину своей жизни. И относить этот роман просто к билетристике ни Твардовский, ни я следом за Твардовским не буду.
Давайте немножечко разберемся в определениях.
Давайте.
Билетристика.
Билетристика – это прекрасное письмо в переводе на вот такой русский язык. У меня была переписка по этому поводу с Вениамином Каверином, которого я как-то назвала билетристом, неосторожно, кстати, но вот с этим оттенком немножко отрицательным. И Вениамин Александрович написал мне письмо, вот были такие времена, да, когда очень известный прозаик не гнушался тем, чтобы сесть за машинку или взять в руки шариковую ручку и написать письмо, которое я потом напечатала, кстати, еще при жизни Каверина, попросив его разрешения в журнале «Дружба народов». Потому что, мне кажется, это очень важным, это разъяснение, что билетристика – это действительно важнейшая часть литературы, которая связана с происхождением этого термина из французской литературы и академии, вот имеется в виду именно «Беллетр». А вы знаете, он Наумовича дома в кабинете висел портрет Бальзака, потому что он считал, что человеческая комедия, вот эти вот многотомные, это его ориентир в литературе. И второй его ориентир, он очень любил французскую литературу, был Дюма. И он считал, что вот эта билетристика очень важна, потому что она связывает читателя и писателя с самыми крепкими узами. Поэтому билетристика вот в таком пренебрежительном отношении к этому термину, вот в этом отношении я бы билетристикой не назвала, так же, как и Твардовский. Я просто этот термин упомянула, потому что я как раз разговор с Твардовским только что перечитала.
Ну да, я не помню, кто это сказал, что вообще все жанры имеют право на существование в литературе.
Кроме скучного.
Кроме скучного.
Да, так вот билетристика – это не скучно. И роман «Дети Арбата», как, впрочем, и все другие вещи, которые написал Рыбаков. Вот можно упрекнуть в чем угодно, но только не в скуке. То есть вот когда начинаешь читать, оторваться на самом деле читатель не может. И Рыбаков говорил, что мой читать для меня гораздо важнее, чем все эти ваши, там, терминологии, разговоры и так далее. Я работала в журнале «Дружба народов», когда, наконец, этот роман был напечатан.
Вы тогда в «Дружбе народов» еще работали?
Я работала
это
в «Дружбе народов».
87-й
это был 87-й год. Я работала в «Дружбе народов», я вела отдел поэзии, вовсе даже не прозы. И я, между прочим, была тем самым человеком, который в один важный исторический момент свел Баруздина, Сергея Алексеевича, который был главным редактором «Дружбы народов», и Рыбакова. Они встретились на уголочке, Анатолий Наумович приехал на машине, сам с рулем своего зеленого «Жигуленка» приехал на машине, и переговоры Сергея Алексеевича Баруздиным происходили в этой самой машине по поводу романа. И это был, это была грань 86-87 годов.
Не раньше?
Нет.
У меня такое ощущение, что роман «Дети Арбата» анонсировался много раз.
Так он анонсировался журналом «Новый мир» в 65-м году, после того, как автор передал его в журнал «Новый мир». И в журнале «Новый мир» он прошел через отдел прозы, естественно, читали вот вышеупомянутая Ася Берзер, которую знали и помнят все прозаики и критики
Та
Москвы,
самая, которая в некотором смысле дала жизнь роману «Повести Солженицына»,
«Один день Ивана Денисовича». Прочитали Лакшин и Кондратович, потом прочитал Твардовский, но уже, ведь долго ему не давали Твардовскому, потому что надежд на публикацию этого романа не было. Поэтому Рыбаков написал Твардовскому записку, о которой я уже упоминала, и после этого Твардовский взял домой этот роман, прочитал, ответил, что роман, как он считает, замечательный, но сейчас его провести просто невозможно. И после этого, как вы знаете, судьба Твардовского была очень печальной, как журнала «Новый мир». И Анатолий Наумович в том же самом зеленом «Жигуленке», а может быть, его предшественники, ездил, собирал подписи писательские и ходил в ЦК партии вместе с другими писателями, включая Трифонова, чтобы отстоять Твардовского. Но из этого ничего не вышло. Из этого ничего не вышло. И после этого роман был фактически, ну, скажем так, похоронен вместе с Надеждой Наутепель в одном из ящиков письменного стола. Но
22 года прошло, да?
Да, нет, но он продолжал между написанием первой части и публикацией в «Дружбе народов». Но, тем не менее, он пытался этот роман напечатать и в журнале «Октябрь», потому что был такой момент, когда Ананев стал главным редактором журнала «Октябрь», то ему захотелось переломить вот это отношение литературной и вообще читательской общественности к журналу, как к журналу Кочетова, журналу очень ретроградному, и он искал смелую прозу. И тогда Рыбаков дал ему роман «Тяжелый песок». После того, как роман «Тяжелый песок» с некоторыми потерями и изъятиями цензурными и редакторскими был все-таки в журнале «Октябрь» напечатан в 78-м году, тогда он попробовал вот этот ход с «Детьми Арбата», но с журналом «Октябрь» ничего не получилось. Поэтому он ждал своей участи, он ждал своей перестройки, и если бы не чтение Александра Николаевича Яковлева и не Черняев, помощник Горбачева, который прочитал этот роман, то вряд ли бы и Баруздин рискнул и опубликовал «Дети Арбата», несмотря на новое время, время перестройки.
А как роман попал к Черняеву и как попал к Александру Николаевичу Яковлеву?
Значит, к Черняеву он попал через друга Анатолия Наумовича и одновременно друга Черняева, заведующую литературной частью театром на Таганке. Вот она взяла роман Анатолия Наумовича, а он давал его читать, ну, довольно широко. Он не хотел, чтобы роман ушел на Запад, хотя в какой-то момент он ушел на Запад. Он не хотел, чтобы роман был напечатан сначала за границей, потому что он всегда говорил, что я пишу, понимаете, очень высокопарные, может быть, слова, но он был очень человек такой прямой, ясный, непосредственный и одновременно жесткий. Он говорил так: я пишу для своего читателя, для своего народа. Я должен этот роман напечатать здесь. У него вообще были такие отношения к эмиграции, с эмиграцией литературной,
очень сложные. Ну, вообще, он в некотором смысле был очень советский человек,
да,
правда?
Да, в каких-то смыслах он
особенно,
очень советский человек.
Особенно, когда читаешь вот этот роман «Воспоминания».
Ну, и потом он же не принял, на самом деле, времени 90-х.
Да-да-да,
вот. Он не
я
принял.
Как раз хотел с вами об этом отдельно говорить, давайте не будем забегать.
Давайте сначала о романе. Вот, и Черняев прочитал. Он, этот же роман через помощников Яковлева попал и людей ну, более свободомыслящих попал, и к Александру Николаевичу Яковлеву, он его прочитал. Во всяком случае, это было все очень сложно, и судьба романа решалась и на Политбюро, и читал Михаил Сергеевич Горбачев. И здесь, в этой книге, роман «Воспоминания», который вышел в издательстве «Вагриус» там, несколько лет тому назад, потом она переиздавалась несколько раз, в общем, фактически стенограмма приведена, которая потом была напечатана в газете «Московские новости».
И стенограмма обсуждения романа на заседании Политбюро.
Да, с Горбачевым там, и так далее, и тому подобное. И вот в этой же стенограмме Горбачев довольно жестко разговаривает и о литературе, более чем, я бы даже сказала, жестко, даже цитировать не хочется. Я к Михаилу Сергеевичу теплее отношусь, чем его образ, который встает со страниц вот этого самого протокола, этого обсуждения.
Ну, Михаил Сергеевич, согласитесь, очень изменился.
Очень изменился. Ну, и потом там Лигачев рядышком сидел. Нет, ну потом это было, понимаете, не так просто было. Это было
это
тоже...
совсем другой человек.
У них, во-первых, совсем другой человек, а во-вторых, у них была своя игра, скажем так. И он сделал гораздо больше, чем хорошего, чем говорил тогда, не очень приятного, скажем так, для современной словесности. Когда Рыбаков давал читать широко свой роман, он просил только об одном, чтобы люди, которые читают, писатели, писали свои отзывы. И эта Татьяна Марковна, жена, собирала в отдельную папку. И этих отзывов было достаточно много. Эти отзывы тоже очень помогли для представления романа, ну, скажем, тому же Яковлеву. Они помогли Черняеву, когда он уже мог показать этот роман Горбачеву там, и так далее. И там. В общем, судьба романа решалась очень высоко, очень на высоком уровне.
Ну, и в конце
концов... вот читатель отреагировал замечательно. Знаете, как отреагировал читатель?
Как?
1 800 000 тираж у «Дружбы народов» поднялся в связи с публикацией романа «Дети Арбата». А редакция была завалена. Просто я свидетель письмами, которые складывались в мешки. Ну, вот так отреагировал читатель.
Мы здесь прервемся на новости середины часа на «Эхо Москвы» и продолжим разговор об Анатолии Рыбакове, о романе «Дети Арбата», о других произведениях Анатолия Наумовича, которые мы сегодня ведем с литературоведом Натальей Ивановой. Оставайтесь с нами.
«Наше все» с Евгением Киселевым.